Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз семейный стол, семейный чай, семейный вечер и семейный час вместе с ведущей Аллой Митрофановой.
Ведущим Александром Ананьевым.
А почему ты на меня смотришь с таким укором, жена?
Почему с укором?
Недостойное поведение для супруги в светлой студии «Радио Вера». И мы с огромным удовольствием приветствуем нашего сегодняшнего гостя, настоятеля храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Головине в Москве, на севере столицы, священник Александр Акулин. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Начнем, собственно, с того, чем я и собираюсь закончить. Одна из целей нашей сегодняшней программы, не буду этого скрывать, обратить внимание слушателей «Радио Вера» на... Я не назову беду, я назову испытание.
Испытание, да.
Испытание, и испытание не только для вас, дорогой отец Александр, но и для всех слушателей «Радио Вера», потому что Господь, Он всегда дает возможность помочь, протянуть руку помощи и, собственно, подняться на ступеньку выше по пути к Богу. И вот это как раз та самая возможность. Еще раз, возможность не столько для отца Александра, сколько для всех нас. Потому что тот, кто помогает, получает, пожалуй, что больше. В крещенскую ночь с 18 на 19 января в приходском доме при храме святого Иоанна Кронштадтского на Кронштадтском бульваре в Москве возник пожар. Предполагают поджог, расследование ведется. Самое главное, что выгорело практически все. Ризница, воскресная школа, церковный дом. Все то, чем, собственно говоря...
Община живет.
Живет община, да, и все то, что создано руками отца Александра. И сейчас, конечно же, перед ним стоит задача космического масштаба. Восстановить все, возродить все и отстроить и наладить все заново. Разумеется, такие испытания Господь дает не просто так. Я очень хорошо помню, Алечка, как мы с тобой вместе тоже стояли на пепелище сгоревшего прекрасного деревянного храма в Калужской области.
Под Оптиной пустынью.
Под Оптиной пустынью, да. И я с невероятным удивлением слушал матушку настоятеля этого храма, которая со счастливыми глазами говорила: «Я так счастлива». Я так спрашиваю: «Господи, почему у вас сгорел храм? Что может быть страшнее?» Она говорит: «Вы не понимаете, у нас много лет все было так хорошо, что я подумала, что Господь нас оставил». Вы вдумайтесь, у нас так много лет было все настолько хорошо, что мне показалось, что Господь нас оставил. И когда случилось вот это испытание, я поняла, что Господь нас на самом деле не оставил, Он с нами, и слава Богу за все».
Да.
Вот такое парадоксальное мышление настоящего христианина. Это удивительная совершенно история. Расскажите, пожалуйста, какие работы предстоят, какие работы ведутся. Про масштаб трагедии мы можем себе представить. По сути, сгорело все.
Да.
Что делается и что необходимо сделать?
Храм-то цел, правильно я понимаю?
Да, самое главное, что храм цел. И когда это все происходило на наших глазах, мы это все видели, приехали очень быстро, буквально там за 8 минут, как мне позвонил алтарник, что у нас горит школа, горит церковный дом. Я был на проруби, освещал Иордань. И с этой Иордани я буквально за 8 минут доехал до храма и уже увидел, огонь, запах дыма. Почувствовал. И самое интересное, огонь шел прямо на храм. И такое ощущение, что прям храм мог бы загореться, потому что был юго-восточный ветер, и он прям со школы гнал прям огонь на храм. Но, конечно, стали молиться, зашли в храм, чтобы, если такой риск был, что храм мог загореться, да, слава богу, этого не произошло, но мы все равно предприняли попытку, там я стал антиминцы как-то, пытался все-таки взять с собой, вынести из храма. Но когда вышел из храма, увидел, что абсолютно храм, и даже ничего с ним не случилось. То есть он вот как беленький был, так и стоял, и уже когда пожар закончился, мы даже вот пожелтевших пятен нигде не нашли. То есть храм вот прям как будто бы вот как он был, так в первозданном виде остался. Это было удивительно.
Фактически чудо.
Да, чудо. То есть огонь развернулся, когда стали молиться, припали к иконе Иоанна Кронштадтского, огонь развернулся в другую сторону. То есть он пошел прямо вот в сторону парка, и выгорела та с другая сторона дома. Хотя алтарник, который ночевал в храме, он многодетный, и он попросил после службы остаться, чтобы утром ему на работу, он рядом с храмом работает, а живет в Пушкино, очень далеко ездить. И поэтому, когда он проснулся, да, вот от криков, что пожар, то есть он увидел именно, что огонь был как раз вот в этой стороне дома, где лестничная площадка, и огонь шел как раз потом, как мы поняли, что он должен был идти прям в сторону храма, там как бы был очаг. Но потом огонь развернулся, и выгорела другая сторона дома, то есть абсолютно не та, которая близко к храму, а как будто огонь, вот Господь отвел огонь в противоположную сторону дома. Вот это явное чудо.
Вот да, таких... дом, то есть, получается, принял на себя удар, чтобы отвезти от храма. Слушайте, а дети-то сейчас где у вас занимаются за воскресной школой?
Дети сейчас занимаются пока в бытовках, в палатке. МЧС нам дало такую надувную палатку. И сейчас спортивно-патриотический клуб занимается именно в этой палатке. Там же проходят какие-то такие вот, ну, небольшие встречи. Вот, также мы сейчас, у нас строилось такое вот здание для православной трапезы, ну, чтобы как можно было чай попить, такая чайная. И сейчас усиленно идет отделка, внутренняя отделка, и где-то вот в моменты между работами там приходится тоже пока заниматься. Там помещение сушится, там тепло, и там приходится заниматься детям. Ну вот часть занятий идет в самом храме, часть в бытовках, часть вот в этой новой трапезной.
Вы планируете воссоздать то, что было уничтожено огнем, или же у вас есть какие-то более далеко идущие планы или представления о том? Ведь это же, с одной стороны, плохо, с другой стороны, это же возможность сделать что-то большее, может быть?
Да, да. Вот и владыка наш приехал, то же самое сказал, что нет худа без добра. Потому что, действительно, если что-то произошло такое, несчастье, да, то потом Господь, как правило, помогает. То есть вот правильно, как эта матушка сказала из Калужской области, что Господь посетил, и вот это было чувство, и оно мне вот сродни, потому что я то же самое ощутил, вот так мурашки даже прям такие пробежали, вот, когда это все происходило. Вот, но вот слава Богу за все, это вот действительно такое вот прям была такая квинтэссенция, да, того, что происходило в ту ночь, и поэтому есть четкое понимание того, что что-то, наверное, Господь поможет нам сделать более знаковое, более такое значимое, может быть, воссоздать не только в том виде, а есть планы и, возможно, как-то немножко, может быть, расширить, сделать удобнее планировку, сделать, может быть, помещения какие-то для занятий более приспособленные, да, для занятий детей.
А сколько детей занимается?
Ну вот сейчас, в связи с тем, что произошел пожар, у нас немножечко, конечно, народ подразбежался, потому что испугались таких спартанских условий. Где-то сейчас около 50 детей осталось.
Все равно много.
Вот. Много, да. Много. А до этого у нас на пике вот где-то доходило до 80 учащихся. У нас замечательный хор, замечательный педагог. У нас поставлена вот эта работа. Именно каждое воскресенье детишки сами поют службу, литургию. То есть там бывает на два антифона со взрослыми хором. Ну, то есть это такая очень серьезная работа, и прихожане это отмечают, те люди, которые бывают в гостях, они тоже это видят, отмечают, что прям за короткий период дети стали петь литургию. Сложно сказать, да, наверное, хочется верить, что Господь говорит, кого люблю, того наказую. Наверное, может быть, это вот и есть наказание не как вот какое-то грозное предостережение.
Не как возмездие.
А как наказ, как наставление, как некое поучение, как, наверное, может быть, некое такое впрок что-то, да, то есть, а может быть, как толчок.
Но у меня другой образ немножко, у меня образ тренеров в тренажерном зале. Он видит, что, ну, вот с этими весами и с этими упражнениями, с этим подходом ты уже справляешься. Он говорит, хорошо, давай, будет другой вес, другое количество подходов. И тебе, конечно, вначале тяжело. У тебя, конечно, поначалу все отваливается. И ты думаешь, за что мне тренер? Почему ты меня так не любишь? А он, наоборот, тебя любит, он в тебя верит, он знает, что ты справишься. Да. Поэтому он тебе сейчас так мучает.
Как помочь-то вам, отец Александров?
Помочь, да, слава богу, люди всячески помогают, откликнулись. Конечно, пока этого недостаточно, чтобы начать какие-то строительные работы, но уже такой вот большой всплеск мы увидели активности. Некоторые прихожане там тоже как-то помогли финансово и включились в работу там как-то по месту, помогли там с каким-то разбором завалов небольших, да, там пока мы что-то вот начали уже. Перемыли посуду, которая была там в трапезной на первом этаже, как-то вот привели в порядок какие-то вещи. Кто-то пожертвовал утраченные облачения. Уже много поступило разной помощи от батюшек, от священников соседних приходов. Владыка очень помог, то есть на приходах тоже организовал сбор, собрали копеечку. Поэтому, конечно, в рамках того, что утрачено, пока это, конечно, небольшая часть. Но если потихонечку как-то народ всколыхнется и всем миром, то я думаю, что мы сможем.
Но вот наша задача сейчас, да, обратить внимание слушателей Радио Вера. Мы с Альчикой, как два чебурашки, которые прошли через ремонт и строительство, понимаем, что сейчас цены на стройматериалы выросли, я не знаю, в 5 раз.
Да.
Да, и потом еще какие-то материалы вообще исчезли с рынка. И это очень трудно, и для вот прихода это просто непосильная ноша, и я призываю всех слушателей Радио Вера.
У кого возможность.
У кого есть возможность, вне зависимости от того, в каком городе вы слушаете, да, вот чуть-чуть помочь приходу отца Александра. Где можно найти информацию о способах финансовой поддержки?
Да, самое простое, на сайте нашего храма, храмголовино.ру, вот, или можно в группе храма Иоанна Кронштадтского в Головине, это группа ВКонтакте, вот, ну, в соцсетях, в Телеграме есть группа, то есть, в принципе, несложно.
И там же можно посмотреть на то, как идут работы.
Да, да, совершенно верно. То есть очень много людей уже приезжало из разных приходов, которые как-то поучаствовали, помогли, и вот приезжали, смотрели, говорят, о, а мы, может быть, что-то еще здесь сделаем, может быть, что-то еще тут сможем помочь, да? Вот такие были предложения, говорят, давайте мы что-то там, может, какой-то фильм запишем о приходе, давайте мы что-то вот это покажем, то покажем. Ну, в общем, были рады, что действительно не стоим на месте, двигаемся вперед.
Помогаю вам Бог, желаю вам, чтобы лет через 5 вы вспоминали вот эти дни, когда всем миром восстанавливали вот этот вот приходской дом, запомнились как самые светлые и так правильные, наверное, дни. А ведь оно в жизни, наверное, так всегда и бывает.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Головине в Москве, священник Александр Акулин сегодня у нас в гостях. И говорим мы сегодня не о пожаре. Мы сегодня говорим о третьей неделе Великого Поста.
Закончилась вторая неделя, да, Великого Поста. И вот впереди, да, ну, третья. Мы, в общем, все по полной программе.
Да, мы на пути к Пасхе, и это не всегда простой путь, особенно если ты не какой-нибудь просветленный монах где-нибудь в прекрасной обители, где тебе никто не мешает поститься, а
семейный человек,
семейный человек с этими родственниками, с этими женами, с этими мужьями, детьми, собаками, ипотеками, готовкой, уборкой, и вот это все, вот оно все мешает Великому Посту. Шучу, конечно. Немножко, отчасти. Вот. Тема сегодняшней программы на самом деле простая, с одной стороны, а с другой стороны невозможно сложная, потому что 100 человек дадут на этот вопрос 100 разных ответов. Мне очень интересно, какой ответ даст отец Александр, который очень много работает с детьми, да?
Да.
Вы отчасти еще и преподаватель, и наставник, и очень хорошо знаете, как можно найти подход к детям. Разговор сегодня будет о том, как приучать детей к посту, что делать с подростками и как быть, если в семье неверующие и постящиеся, как избежать трудностей, но хотя их не избежать, но, по крайней мере, найти пути решения.
Ну, хотя бы прямых конфронтаций. Хотя,
да,
мне кажется, что это в 90-е особенно актуальный был такой вопрос, когда приходилось заново проходить этим путем, то есть открывать для себя очень многие вещи, какие-то срединные пути искать царские. А сейчас уже немало есть рекомендаций вполне эффективных.
Да. У нас с Алечкой пока детей нет, я сразу скажу, вот напомню нашим слушателям, поэтому для нас это тема тема, ну, такая, терра инкогнита. Мы там пока еще ничего не знаем, дай бог. И нам придется решать эти проблемы, обязательно придется. Но для очень многих этот вопрос актуален. Как я себе его вижу? Великий пост, как любой пост, как любая духовная жизнь, это моя личная задача. В списке задач христианина нет. Там привлечь, заставить, обучить, привязать к батарее и не кормить сосисками всех домашних. Нет такой задачи.
Конечно.
Твоя задача самому, молитвой и постом, идти к Пасхе. Я правильно понимаю?
Да, все совершенно верно. Ну, давайте поразмышляем на эту тему. Действительно, 100 голов, 100 умов, да, и может быть много версий. Я хочу, наверное, начать с того, что, может быть, с какого-то своего опыта. Вот то, что вот Алла сказала, что мы все прошли этот нелегкий путь 90-х. Вот кто-то был за церковной оградой, кто-то уже в церковной ограде был, кто-то входил в нее, делал первые шаги. Ну, вот меня родители привели в храм как раз в аккурат где-то в 89-м году, как раз все это начиналось, они сами воцерковались. И стали воцерковляться вот действительно очень активно.
А вам было?
А мне было на тот момент где-то 6, когда пришли. Потом уже как-то вот... Ну, поститься мы где-то я начал, наверное, да, уже фактически сразу, но по чуть-чуть. То есть родители, они такое приняли соломоново решение, как, в общем-то, большинство родителей. Они говорят, ну, понятно, в школе надо питаться, как бы собирать кто-то нам, готовить с собой какие-то сухие пайки и прочее. Это очень было сложно. Поэтому они говорят, кушайте, ешьте все. Вот мы с братом ходили в школу и ели то, что нам там давали. Конечно же, как бы вот мама говорила, что первую неделю страстную надо как-то повоздерживаться, как-то немножко по возможности. Мы тоже пытались с братом вот как-то избежать. Там, ну, как бы макароны ешь, котлету не ешь, да, там котлету другу отдай. И это очень хорошо получалось. Мама такие иногда слова интересные говорила, сейчас вспоминаю. Она говорит, вот когда ты ешь мясо постом, ты как будто бы крысу ешь.
И мне ой, это... ой.
Страшно, да?
Как и говорил так... этот, как Форест Гамп, мама всегда умела объяснить сложные вещи.
Так, чтобы мне было
да,
понятно.
Так, чтобы мне было понятно. Да, обожаю да. этого
Форест Гампа. Простите за, да. такое, за такое высказывание, но действовало 100%.
Есть слушайте, а вот сейчас, как священник, вы одобряли бы такой подход? Ну, все-таки мясо — это не крыса, а мотив-то на самом деле другой.
Да, абсолютно другой. Я еще раз повторю, что просто было то время, оно было иное, когда мы только делали первые шаги.
Да, еще было непонятно, что как
да,
вообще.
Мы все учились, и поэтому иногда вот некая кривия, некое такое вот, такое, может быть, жесткое вразумление, оно работало. Сейчас, конечно... Век технологий, информации. Сейчас очень сложно, наверное, такими шорами ребенку объяснять, да и не нужно. Это будет просто, наверное, некая такая искалеченная психика. И тот, кто идет по этому пути, потом мы видим, пожинаем плоды. И приходится расхлебывать. Потом приходится эти ситуации разбирать, с этими детьми как-то работать. Но, слава богу, таких историй мало. Таких семей сейчас немного. Может быть, где-то там в глубинках или где-то при монастырях, может быть, как-то пытаются жестко заставить ребенка поститься. В основном все-таки родители относятся с пониманием. В церковных семьях, естественно, если в школе, конечно, предлагают еду, конечно же, дети пускай едят, потому что им нужно развиваться, растущий организм. И я не знаю, что так вот особо не встречал, особенно среди молодых священников, да, очень многие с пониманием относятся. Вот где-то кто-то еще из более такого взрослого духовенства еще можно найти, встретить вот священника, который бы говорил, нет, но все равно и в школе надо стараться, и поститься, и строго. У меня у самого 4 школьников, 6 детей, 4 школьника уже, да, и здесь вот я их не заставляю, то есть абсолютно, если их кормят в школе, конечно же, они пускай едят, но дома уже мы стараемся как-то, ну, уже стараться хранить пост.
Вопрос, ты не могу не спросить, он отвратителен, мой вопрос, своей формальности, но мне, правда, интересно, как это работает. Питание детей в школах. В средних, там, обычных мирских школах, там же есть установленный рацион питания детей, и он взят не с потолка, это там какие-то специалисты разрабатывали, чтобы был сбалансированный там мясо, там еще чуть-чуть. А в православных гимназиях, в школах, каким образом решается этот вопрос? Ведь нельзя же себе представить так, что учебное заведение, которое имеет аккредитацию, которое должно соблюдать правила, говорит, значит, вот эти правила мы соблюдаем, а здесь, простите, мы будем кормить детей так, как сочтем нужным. Как этот вопрос решается в православных учебных заведениях?
Ну, вот у нас есть тоже недалеко от нас православная гимназия, и там у меня знакомые дети учатся, вообще мы как бы дружим очень, сам я являюсь ответственным по воскресным школам Северного Викариатства, и поэтому вот тесно общаемся тоже и с православными гимназиями, и с такими учебными заведениями при храмах есть тоже, да, где вот все-таки какие-то начальные классы пытаются вести преподавание, да, вот, то есть мы как-то наблюдаем, смотрим, да, ну, как-то пытаемся тоже быть в курсе, что происходит. И вот могу сказать, что в большинстве случаев, конечно же, план питания соблюдается. И более того скажу, он соблюдается, он просто не может не соблюдаться.
То есть мясо, масло, яйца, котлеты.
Совершенно верно. Только с одной поправкой, все-таки вот какие-то такие самые строгие дни, может быть, поста, пытаются переключить там на рыбу, на что-то такое, то есть менее скоромное. То есть полностью из рациона, конечно же, не убирается мясная пища, но минимизируется или заменяется теми заменителями возможными, которые могут быть вот на первой, на страстной седмице. Допустим, вот у нас есть певчая Мария в храме, она говорит, вот детишки пришли в первый день и порадовали, что им дали, значит, макароны с сыром. И вот дочка не стала есть. Говорит, нет, я в первый день макароны с сыром есть не буду.
Какой зайчик.
Да.
Но, с другой стороны, ребенок остался голодным.
Ну,
но будь там еда без сыра...
Ну, в храме поела, да.
Поел.
Так что... Что-нибудь
знаю, ужасно переживаю всегда за детей. У них такая чисто. Они вот когда хотят сделать что-то правильно, они же могут так себе навредить.
Да. А вы знаете, больше, гораздо больше, чем вопрос питания, меня в этом смысле интересует вопрос, связанный с другими формами аскезы. Телефон, интернет, YouTube, какие-то, не знаю, компьютерные игры. Многие же дети там имеют такое, как это сказать, разрешение от родителей определенное количество минут в день или в неделю провести за компьютером. Компьютерной игрой, ну, соответствующим образом подобранной, естественно. И вот в этом плане, мне кажется, гораздо сложнее, чем с едой, переходить на другие формы.
Конечно,
себя, ну, я не знаю, каким-то образом воспитывать тоже. Расскажите, как у вас это решается. У вас, получается, четверо школьников, то есть это молодые люди, которые уже сознательно могут себя... Ну, или хотя бы пытаются себя контролировать. Как это решается? Как со срывами быть, если срывы бывают?
Да, в общем-то, как-то срывы, конечно, бывают. Они бывают и вне поста, и в любое время могут быть срывы. Но вот, конечно, сложно мне говорить именно за всю мою семью, потому что в основном матушка занимается детьми. Это, к сожалению, потому что приходится, особенно первую седмицу, бывать в храме целиком, безвылазно. Да и потом тоже график очень плотный. Духовенство сейчас, конечно, очень загружено. Работы очень много, слава богу, да, то есть приходится много трудиться. И это очень хорошо, с одной стороны. С другой стороны, страдает, все-таки семья страдает, потому что, наверное, может быть, и дети хотели бы больше бы какого-то внимания и присутствия отца дома. Но, с другой стороны, а может быть, и где-то вот это есть такая лазейка, да, отца нет, и можно как-то доброй маме как-то немножечко там что-то как-то в уши налить чего-то, да, каких-то
слез. Мама, пустяки, дело житейское, как говорил Карлсон.
Да, да, то есть как бы, и, ну, слава богу, в нашей семье все-таки мама тоже старается, приглядывает и пытается тоже немножко минимизировать хотя бы вот в первые дни поста, телефон тоже какой-то идет такой договор, что где-то поменьше, в первые дни, возможно, вообще не играть в телефон. Вот у нас, когда я был маленький, просто решалось кардинально. Завешивался телевизор такой салфеткой.
Телевизор постится.
Да, телевизор постится, да. И до Пасхи он просто был завешен салфеткой. Вот, иногда приходил папа и говорил это самое. Я устал, салфеточку поднимал и включал телевизор. Вот, такое тоже бывает. Вот, И здесь бывает, сам тоже устанешь, и множество каких-то вопросов, множество каких-то дел. Все равно ты ныряешь в телефон, потому что нужно отвечать, нужно быть тоже на связи. И не всегда получается оставить сети, да? Вот, как есть такое, вот, такое выражение, и вот они оставили сети, последовали за Христом, апостола, да? Оставить сети не всегда получается, к сожалению, и дети тоже это видят.
Оставить соцсети не всегда получается.
Да, да, да. И дети это видят, и они как бы тоже хотят как-то... тоже этим самым, ну, не то чтобы упрекнуть, но вот как бы, вот смотрите, вы же от телефонов не отказываетесь, и почему у нас отбираете? Поэтому мы все-таки не отбираем, мы просто вот хотя бы, ну, чуть-чуть немножечко минимизировать, поменьше.
Вопрос в лоб. На телефонах ваших детей стоят установленные вами программы родительского контроля?
Да. У взрослых детей стоят, у маленьких, в общем-то, там и не надо контролировать особо, потому что пока еще ничего такого там нет, там просто, ну, несколько игр каких-то, да, и в основном сейчас что дети смотрят, эти такие ютубы, гоняют там всякие разные вот какие-то обзоры.
Ютубы, вот тоже... знаете ли, тоже разные.
Да, да, разные бывают, разные. Ну, контролируем, как можем, смотрим, но вот пока это все как-то работает.
А как регулярно вы мониторите?
Ой, ну, в основном тоже занимается матушка этим. Да, в общем-то, регулярно. Они иногда, допустим, есть вот iPhone, вот когда старый iPhone ребенку отдаешь, там есть такая функция, да, то есть он запрашивает какое-то приложение или игру, и, естественно, там мама пока не проверит, не посмотрит, можно или нельзя, то есть она не разрешает. То есть, в принципе, вообще нельзя установить то, что будет наносить явный вред. Поэтому такого вот явного вреда, слава богу, там нет. И, естественно, контролируется время. То есть вечером там, да, то есть обрубается это все, чтобы не сидели там ночью, не заглядывали в телефон.
Жена, я установлю такую программу тебе на телефон. Ты слишком много работаешь. Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту я хочу спросить вас, отец Александр, вот о чем, чтобы у вас была возможность поразмышлять пока над ответом. Если дети понимают, что они под контролем, не... вырастут ли они, а, с пониманием, что родители им не доверяют, б, не получится ли так, что вы блокируете развитие их персональной ответственности? Ну, потому что, ну, а чё? А чё за мной все равно следят? Какая тут ответственность? Здесь скорее нужна изобретательность, чтобы обойти запреты. Но это мое сейчас вот такое вот размышление. Мне интересно услышать ваши мысли по этому поводу. Через минуту не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Семейный час на радио «Вера».